Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Я сейчас буду кричать. Не, ну давайте так, все, можно уже чуть потише, да. А, здесь должен быть Алексей Гудошников, и он будет обязательно. Я не стану вам сейчас рассказывать, что случилось. Ну, очевидно, что-то случилось, если здесь не Алексей Гудошников. Но поскольку мы такое радио, где я не могу поставить вам цвет настроения синий, потом цвет настроения черный, потом Егора Крида и еще что-нибудь таким образом заполнить вот это пространство, я буду заполнять его собой, если вы не против. Вы не против, спрашиваю вас? Слушай, как необычно на тишине. Вот так вот все на тишине он и говорит, да? Все всегда говорят на тишине. Мне кажется, я последний в информационных станциях, кто делает какую-то подложечку. Мне это почему-то так вот приятно с подложечкой, с этой, со всей. Я приветствую вас, уважаемые сотни тысяч, 451 009 автомобилей сейчас в столице. И мы снова перевалили через 28 тысяч. Это, знаете, мне напоминает переход через ноль. Температурный переход. Теперь у нас будет... Есть несколько важных, критически важных переходов. Переход Суворова через Альпы, переход через ноль температурный и переход через 28 тысяч каршеринговых автомобилей. И мы этот переход делаем уже второй день. 28 тысяч 16 каршеринговых автомобилей сейчас на дорогах Москвы. 29,97 такси, 27 километров в час скорость движения по направлению в центр. А что у нас? Должна быть рубрика в движении? Нет? Ничего? Не должна. Тогда, значит, я могу коротенечко сейчас собрать ваше мнение по поводу движения, как вы въезжаете, выезжаете. 7373948. 7373948, 495 код. Здесь все стандартно. Расскажите, где вы на кольцах, на... Сейчас, секундочку, я открою себе карту тоже. Можно я поделюсь с вами мнением, своим личными ощущениями? Я это делаю в моторах 2 часа подряд, и вот сейчас я тоже. Как классно, когда ты, оказывается, не за пультом. Когда есть специалист, профессионал, кто нажимает за тебя все, а ты здесь такой Париж, у меня такие экраны. Я первый раз пользуюсь экраном компьютера, который тачскрин. Вы знаете, у нас компьютеры стоят мега-мега новые. Тачскрин, мониторы. То есть как на телефоне, пальцем все нажимаешь. Бамс пальцем нажал, бамс вывел. Все, мне позволяют здесь только телефоны выводить. Больше я ничего не могу делать. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте.
Алло, Роман, здравствуйте. Рад вас слышать после восьми, как старые добрые.
А я как раз, да, как вы там с движением? Где у вас, что у вас, расскажите.
Вы знаете, я еду каждый день с Преображенки до речного вокзала через Трешку.
Так.
Получается, выезжаю я, где Сокольники, так скажем, где Ашан. И сегодня, на удивление, здесь все хорошо ездит.
До Нижней Масловки вам, как ни крути, но постоять всегда же нужно же, правильно?
Ну, немножечко для порядка. А так, в принципе, вот уже скоро будут на Ленинградке съезжать и на Ленинградку уже мчать.
Скажите, а вы если представить себе, что коллапс достигнет своего максимума, вы пробивали себе маршрут общественным транспортом? Можно добираться вот этими новыми железнодорожными, надземными, вот этими потрясающими линиями? Есть у вас такая возможность доехать?
Вы знаете, касаемо МЦК, моего варианта, называется? Это просто... Просто нет необходимости, так как у меня офис около метро находится.
Я понял. В принципе... Нет, надо неправильный ответ, надо так говорить. Нет необходимости, потому что я в душе настолько автомобилист, что скорее, в общем-то, солнце расширится до границ Земли и поглотит ее, чем я пересяду на железнодорожный транспорт, даже очень удобно. Я слушаю вас, да, здравствуйте, добрый день, доброе утро. Нет, черт, надо же выводить. Алло. Доброе утро.
Алло, доброе утро.
Да.
Роман, хотел уже уйти на другую станцию, случайно задержался, потому что...
Нет, зачем? Не расстраивайте меня.
Очень обрадовался.
Послушайте, я работаю не в мотор. Вот вы сейчас мне говорите вещь, я работаю не в моторах, я работаю в эфире радио, говорит Москва, поэтому вы должны раз и навсегда понять, что прибиваете гвоздями частоту 94,8 в своем приемнике, и никаких вот этих харассментов,
да?
Никаких харассментов, о чем вы говорите? Где вы сейчас, расскажите?
Новая Рига, пока еще не доехал до пробочки на Красногорском кругу, наверное, она будет впереди.
Слушайте, сегодня хорошо едет Новая Рига в области и отстойно едет Звенигородочка внутри, потому что знаете, что у вас при подъездах вот к генералам, ко всевозможным, к съезду на народного ополчения, дорожно-транспортные происшествия, раз, и потом на Живописном тоже еще два, и потом в самом тоннеле вы стоите, и в результате, пока Новая Рига, да, действительно едет, но внутри Звенигородка, прямо до народного ополчения... генерала, как она, генерала какого-то, там сплошные генералы и маршалы, улицы в этом районе. В общем, там все стоит. И еще можно я поделюсь соображением по поводу вот как раз этого района, Нижние Мневники и народного ополчения. Оказывается, никуда мы не можем уйти от прописных истин, которые были сказаны давным-давно. Когда-то давным-давно, 100 лет назад, где-то в каком-то городе был открыт новый не то мост, не то тоннель, не то еще что-то. И один из журналистов написал: «Ну вот теперь из одной пробки в другую мы можем добраться гораздо быстрее». Вот. Это произошло с открытием моста над каналом. Вот, Нижние Мневники. Вы стояли всегда на Мневниках, потом открыли мост. Пару дней мы проехали по этому мосту очень хорошо, а потом в результате пробка, которая была на Нижних Мневниках, просто переместилась на народного ополчения. Теперь мы съезжаем с моста, тут же упираемся в пробку и стоим в этой пробке прямо до Ленинградки. Что было лучше, что было хуже, сложно сказать. Хотя нет, просто сказать. Раньше было лучше. Потому что раньше я хотя бы через Крылатское и Звенигородку мог через этот живописный мост объехать пробку на Мневниках и по народному ополчению проскочить. А теперь все. Везде стоим и все такое. Гудка никуда не дели. Он сам скажет, куда он делся. Давайте, он приедет и все вам скажет. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте.
Роман, здравствуйте, это Роман из Москвы.
Очень приятно.
Роман, какое счастье, что вы не привидение, что вы после 8 ведете эфир.
Я вас умру.
Да. Оставайтесь, пожалуйста, с нами вот в это время.
Как можно. Скажите, какой у вас автомобиль? Какого бренда автомобиль у вас?
У меня Ford.
У вас Ford. Скажите, а к Hyundai есть у вас вопросы?
Hyundai вопросы. Знаете, вот у меня есть общий вопрос, если можно буквально 30 секунд.
Да.
Может быть, можно или нужно ввести такой, знаете, показатель, как ежедневная стоимость владения автомобилем, который включает в себя цену самого автомобиля, его обесценивание там в течение 5 лет, техническое обслуживание и так далее, и так далее. Тогда, может быть, станет больше у всех в голове все на свои места. И когда мы обсуждаем автомобиль, который стоит условно 1000 рублей в день в обслуживании, который 100 рублей в день, или там 20 рублей в день, тогда к таким автомобилям.
Вы знаете, я конкретно, вот сказать вам, спасибо вам большое, я конкретно считал вот этот параметр, о котором вы говорите, до того, как у нас все уже мчит в метро Алексей Гудошников, до того, как еще был запущен сервис по подписке автомобилей компании Hyundai в России, ну, читай, в Москве, нашу Россию, в Москве, я считал еще до объявления цен, считал, сколько бы стоило владение, вот именно этот параметр, сколько бы стоило, ну, давайте сейчас, раз я как раз, раз уж такая свадьба пошла, я разделю, тогда, если вы не против, сейчас у меня мозг, конечно, варит, но не пятизначными числами. Так, 600 раз на 3, 600 тысяч разделить на 365. Получается по 1643 рубля. Вот до того, как была объявлена цена подписки на автомобиль Hyundai Santa Fe, вы знаете, работает подписка у компании. Я ли это, Дмитрий, доброе утро. Говорит МСК-бот, я вам не напомнил, говорит МСК-бот латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Это главное средство связи. Вы здесь пишете нам, а потом читаете нас в «Радио говорит МСК». Это телеграм-канал. «Радио говорит МСК». Хочу похвалить вас, вы большие молодцы. Сегодня ночью мы перевалили за 12 тысяч. Давайте сегодня сделаем 13 тысяч. Давайте? Давайте или не давайте? Это сейчас я говорю не о возможности зайти и подписаться на телеграм-канал любимой радиостанции. Это я говорю о необходимости, о вашей обязанности зайти и подписаться. «Радио говорит МСК». В одно слово, вот как я говорю, это так это все и пишется. «Радио говорит МСК». Заходите и жмете «Подписаться». Вот вы и большой молодец. Так вот, до объявления стоимости подписочных автомобилей Hyundai в России, когда мы узнали, что будут доступны для подписки несколько моделей, а именно Крета, Тусан, Санта-Фе и H1 Старекс автобус, я посчитал, что самым популярным автомобилем будет Санта-Фе. Что такое подписка, вы знаете. Это как каршеринг, только долгосрочный, от часа до года. Вы пользуетесь автомобилем как своим, там, полгода, год, если хотите. Как своим пользуетесь, при этом вы не выплачиваете транспортный налог, страховки, обслуживание, ТО, вам меняют резину. Вы только абонплату выплачиваете. И тогда, когда я посчитал стоимость владения Санта-Фе, если бы вы взяли новый, топовый, а в подписочных вот этих автомобилях исключительно новые, исключительно топовые комплектации, это было бы примерно 3 миллиона. Новый Санта-Фе, дизельный будет стоить примерно, или с мотором V6, примерно 3 миллиона. Вот. И насколько он подешевеет за первый год эксплуатации? Есть вот вложения, которые вы в автомобиль будете вносить явные. Это стоимость бензина, страховка, ТО, транспортный налог, там, ну и все, это явное. И скрытые, неявные деньги, которые вы потеряете, это амортизация, то есть удешевление нового автомобиля. Если все это суммировать, у меня примерно выходило около 600 тысяч рублей. То есть Санта-Фе стоимостью 3 миллиона через год эксплуатации будет стоить где-то 2,4. То есть на 600 тысяч он подешевеет. Потом 1 октября компания Hyundai объявила стоимость подписки. И оказалось, что Санта-Фе стоит 600 тысяч в год, если его... 50 тысяч в месяц, если его брать по подписке. То есть это примерно то же самое, что владеть автомобилем, но только вы юридически с ним никак не связаны, и для вас автомобиль — это услуга, которую вам оказывает автопроизводитель, а вовсе не товар, которым вы владеете, и несете имущественную ответственность за него. Вступаете в юридические отношения с дилером, приобретаете, потом думаете, как его продавать. А 600 тысяч в год, вот вы сказали, если бы было там вот посчитать стоимость владения, разделили на 365, получается 1643 рубля. И 83562 копеек. 1643 рубля в день стоит владение Hyundai Santa Fe. Даже если это ваш автомобиль, при условии, что вы взяли его новым и эксплуатируете его в Москве. Со всеми налогами и со всей вот этой историей. Ну, доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Александр, Москва.
Да, Александр.
Вот я смотрел и изучал этот вопрос. Во-первых, самое главное, что Hyundai там просто отказы всем.
А по скрининг не проходите,
видимо,
да?
Видимо,
то есть
большие вот, ограничения.
Вот эти по ограничениям вас не подписывают, вас да. не допускают к самой подписке.
Да, не допускают, не mm-hmm. допускают.
А вы пытались, вы это говорите, потому что слышали, или вы пытались пройти... Секундочку, подождите.
Во-вторых,
вы...
там очень строго потом... Вы свой автомобиль поцарапали, ну, погорюете и так далее. А перед компанией вы будете отвечать.
Но у вас есть страховка. Да, меня не слышат, это минус, но и не гонят, это плюс. Ребят, я почему спросил про вопросы Hyundai? Вы извините, я здесь по инерции качу с автомобильной темы. Нет, я могу, безусловно, пойти на Apple, могу пойти по новостной ленте. Сегодня, ко всему прочему, еще и... тяжелая для нашей страны, а я считаю, что Россия — это правопреемник Советского Союза по многим параметрам и по параметрам принятых решений, глобальных принятых решений геополитических, военных, правильно, мы наследники. Вот, и сегодня тяжелая дата для страны, 40 лет, как советские войска вошли в Афганистан. Тогда эта компания даже имела какое-то такое название специальное. 40 лет. Здесь есть тоже что обсудить. Правильно? Не, в смысле не решение о входе. Там, и даже не то, какие задачи решались. И даже не то, какие задачи решились или не решились. Есть что обсудить с точки зрения жизни тех ребят, которые туда пошли пацанами 18-летними. А потом, вот как они прошли через 80-е. Тяжелейшие для себя 90-е, криминальные, потому что афганец в какой-то момент, в какие-то годы был синонимом бандит. Ну, в смысле, вот если посмотреть на какие-нибудь группировки, то там, вероятнее всего, можно было найти афган, интернационалистов, да, афганцев. Просто потому, что это ребята, которые вели реальные боевые действия и могли убивать, убивали фактически. Этот опыт им в 90-е тоже пригождался. Есть разные темы, есть, ну, много всего. Но вы уж меня простите, я оставлю это все Алексею. Ладно? Вот вы концентрированно там будете обсуждать. А сейчас, пока я буду катить в своей теме и не отъедать пирог от программы Алексея Гудошникова. Я почему спросил про, есть ли у вас вопросы Hyundai? Потому что сегодня в 10 часов утра в Hyundai Motor Studio на Новом Арбате состоится отчетная конференция компании Hyundai. Туда приедут руководители. Туда, вероятнее всего, приедет даже корейское руководство. То есть самое главное руководство корейского автопроизводителя. И они станут рассказывать группе журналистов автомобильных, как, с их точки зрения, они провели год 2019. Об успехах, неудачах. А потом, после того, как нам все это расскажут, мы все это законспектируем. А я, вероятнее всего, еще и стрим устрою оттуда, интернет-стрим в Инстаграме. А автоводитель, кстати говоря, если надо, заходите и через 2 часа там, тоже побывайте на этой конференции. Автоводитель через УТ. Так вот, после всего этого будет сессия вопросов-ответов. Лично у меня есть несколько вопросов к компании Hyundai, в частности, вопросы, связанные с подпиской. Вот видите, сейчас вы хорошо, вы мне дали еще один вопрос. Очень сложно пройти вот эту процедуру проверки для доступа к подписке автомобильной. С одной стороны, не так давно была когда статистика опубликована от Hyundai, что со времени, вот с 1 октября, когда подписка стала возможной, воспользовалось 100 человек подпиской. 100 человек, да? Если кто-то говорит, что это типа как каршеринг, так вот каршерингом сейчас пользуется 28 тысяч 15 человек. 28 тысяч 15 человек в эту секунду пользуются каршеринговыми автомобилями. За несколько месяцев подписки у Hyundai услугой воспользовалось 100 человек. Ну, то есть понятен масштаб, но это вообще ничего. Почему? Вы говорите, сложно пройти процедуру проверки. Принято, уже сформирован вопрос. Второе. На конференции в начале года прозвучали планы компании Hyundai вывести на рынок несколько новых моделей, включая большой кроссовер. Вы его хорошо знаете. Этого не случилось. У меня тоже есть вопрос. Почему? Какие еще у вас есть вопросы? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Именно Роман, доброе утро. Hyundai. Павел, Москва.
Да, Павел.
Вопрос следующий. А как насчет выезда за границу на этом автомобиле?
За границу на нем выезжать, по-моему, нельзя.
Оформление грин-карт.
Нельзя. Нет. Ну, в принципе, это не предусмотрено вообще договором. Нет. За границу. Но с другой стороны, руководство Hyundai.
Спасибо.
Да, спасибо вам. Утверждает, что это лучше все равно, чем у кого бы то ни было другого, потому что все остальные вот компании, которые позволяют по подписке брать автомобили, они вообще ограничивают по расстоянию от Москвы. У кого-то Подмосковье, у кого-то 500 километров. Вот как сейчас Jeep тоже ввели подписочные свои программы. Можно Wrangler взять, можно Grand Cherokee, по-моему. Там 500 километров от Москвы или в Питер сгонять еще можно. А вот эти автомобили Hyundai там без ограничения по перемещению по России. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте, доброе.
Добрый день. Смотрите, какая мысль. Ну, дороговато они хотят. Потому что если 600 тысяч в год первый.
Ну да.
Значит, вы, получается, каждый год будете терять послепродажную потерю стоимости автомобиля.
А его потом выведут, он 3 года не будет служить. Нет, его выводят.
Ну так вы покупаете, когда новый автомобиль, вы рассчитываете, что вы им будете пользоваться не 1 год, а 2-3 года как минимум, и там уже такой потери стоимости не будет. А здесь вы каждый год эти деньги теряете.
Да, но там вы через 2 года уже 2-годовалым пользуетесь автомобилем, а здесь всегда новым. У вас когда, вы понимаете, это как будто бы у вас всегда жена без этих... Без морщиночек, без вот этих мимических всего. Каждый раз новенькое. Вы стареете, вы каждый раз, глядя в зеркало, говорите себе, ну, как бы, с одной стороны, говорите, ну, а я еще ничего. Вообще, втягиваете живот, грудь выпячиваете, а я еще вроде ничего. А жена ваша реально ничего еще, потому что всегда новенькая, представляете? Вот каждый раз. Но ведь это же, согласитесь, тоже чего-то стоит. Вопрос в ограничении пробега 12 тысяч в год, это очень мало. Я проезжаю на своей машине 50 тысяч в год, Джаггер упоминает вот эту вот тему. Да, действительно, там есть ограничения не в расстоянии от Москвы, а в пробеге. 12 тысяч в год. Но мне кажется, что это какой-то минимум, а если хотите больше, нужно просто будет, по-моему, чуть доплачивать за перепробег, я так понимаю. Так, по подписке взял бы электромобиль, а так есть каршеринг, Кэнди Дум пишет. Хорошо, что такая надежность Toyota Avensis всех поколений? 99-й, я бы расширил ваш вопрос на вообще-то, почему вы так думаете, почему вы так... серьезно думаете о надежности компании Toyota, на чем это основано? Ну, помимо слухов, которыми земля русская полнится, вот что еще дает вам повод считать автомобили Toyota сверхнадежными? Но это тема для другой программы. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Нет, не получилось у вас. Еще раз, 7373-948, доброе утро, я слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Ярослав, Москва. Вопросик вот технический, но не по Hyundai, по Largus, может быть, кто-то подскажет, у кого-то, может быть, была такая проблема. Largus с двигателем К4М, с гидравлическим сцеплением, периодически на холодную машину, вот именно в холодное время года, когда машина постоит несколько дней, не включается ни одна передача, пока она не поработает и не прогреется.
Так,
Ага, хорошо.
Сцепление нормальное, то есть все нормально, уровень тормозухи нормальный, потому что тормозуха там идет и на сцепление, и на тормоза, уровень масла в коробке тоже нормальный, масло менялось там буквально там 10 тысяч назад.
А не включается все равно передача?
Ну, периодически, причем машина около офиса 2 дня стояла, да, вот на
службе. Скажите, а вы к докторам возили его? Ну, в смысле... В сервис.
Доктора говорят однозначно, вот вся проблема в сцеплении, надо менять сцепление. Ну, блин, я говорю, ай, ребята, а если, ну, не получится? Ну, не может такого быть, что 2-3 дня ты на ней не ездишь, да, передача там либо плохо включается, либо вообще не включается, да, то есть пока она не прогреется. А буквально там приехал вечером, поставил около дома, с утра вышел, все нормально. Опять же, периодичность такая, что... Вот плюс 2, плюс 3, она может включиться, да? Я плюс 7, она может не включиться.
Извините, спасибо вам большое. Можно я вам отвечу не своими словами? Илья здесь пишет. Да откуда Щукин знает про сцепление Ларгуса? Да откуда вы, Илья, так хорошо знаете, что я не знаю про сцепление Ларгуса? Ну, в смысле, ну правда, я со сцеплением Ларгуса как бы не то чтобы очень... Вообще, вы знаете, я уже много раз говорил, что... Ой, может, почитать телеграм-мессенджер наш, а то я сюда вообще... Вообще, вы знаете, я часто это говорил, что, ребят, по техническим вопросам это в авторевью. Ну, вот по вопросам технического оснащения автомобиля, вязкости масла, там, передаточных чисел, качество стали, из которой сделаны рычаги, все вот это. Это авторевьюшники знают. Они глубоко занимаются техническими аспектами. У нас здесь информационно, во-первых, развлекательно. Ну, опять же, я говорю, что у меня сейчас идет еще флер моторов здесь. Как бы, Алексей Гудошников приедет и начнет делать свою программу. Это информационно-развлекательное, во-первых, шоу. Во-вторых, шоу, где есть некий потребитель, которому, типа, фартовый такой, ну, ему пофартило менять раз в пару недель автомобили. И на этом основании и пользоваться большим количеством автомобилей и пробовать их потребительские качества. В пакет потребительских свойств автомобиля вовсе не входит качество стали, из которых сделаны рычаги, там, внутреннее устройство двигателя и все остальное. Вот, ну, в повседневной вашей жизни вас вообще не парит, что там происходит, какие процессы внутри вашего автомобиля, правильно? Вас же не волнует, каким образом и по какому принципу работает адаптивный круиз-контроль вашего автомобиля. Вы точно совершенно замечаете, когда он не работает, почему-то отказывается работать. Вот это вы знаете. А как он, где там стоит радар, что нам нужно делать, по какому принципу он работает, микроволнового излучения или визуально, он работает визуально, как это у Subaru происходит. Плевать вообще, слюной, плевать, что он там делает. Поэтому, простите, я действительно не скажу вам о передачах, коробке передач Ларгуса. Вот спросите меня, а как тебе Ларгус в принципе? Так я вам скажу, в своем сегменте считаю его одним из лучших предложений по соотношению цена, ну, такое общее качество и возможности автомобиля. Другого автомобиля до 1 000 000 рублей с такими возможностями, с таким гигантским салоном, с возможностью пассажирский превратить в коммерческий фургон, еще и с непробиваемой подвеской и все вот этого, другого такого автомобиля не сыскать, просто не сыскать. Поэтому сам по себе Ларгус в своем сегменте парит, он царит там. А коробка у него, ну вот видите, какая, да. ...8.36, и сейчас Евгения Волгина выступит с докладом на тему сегодняшней свежайшей прессы.
Да, здрасте.
О чем пишут?
Еще раз
здрасте.
Всем.
Алексей уже здесь, он уже сейчас тут спрашивает, где Гудор. Алексей уже здесь, он
скоро будет.
Поднимается по ступеням к Парнасу. Да.
Вот, а пока поднимается, значит, о чем пресса пишет. Вечернюю Москву открываю сразу. Как прокрастинация может повредить психику или навредить психике? Вот сейчас я полчаса назад читала о том, что Дональд Трамп говорит, что, значит, его обвинили в прокрастинации, он подарок Мелане до сих пор не купил, он сказал, у меня для нее много любви и открытка, а его обвиняют в прокрастинации. Поэтому, если бы Дональд Трамп прочитал публикацию в «Вечерней Москве», наверное, бы он задумался.
Он вот бы пошел в Википедию,
что прокрастинация. Как было бы хорошо, если бы работа делалась по щучьему велению, не у каждого есть, значит, щука, вот это вот все, и вот этот материал большой в «Вечерней Москве», что это человек, который занимается прокрастинацией, прокрастинации, он вроде бы не лентяй, не бездельник, и разбирается тут с участием, значит, психологов о том, а что это все-таки такое, да, и чем это грозит.
Кто такой прокрастинатор, дай сказать? Это тот, кто делает все, что угодно, но только не то, что нужно сделать сейчас.
Да.
Он будет забивать это дело. А еще, знаешь, про Трампа смешная была демотиватор. Ты видел эту картинку?
Какой
из «Один дома», когда Трамп же снялся в фильме «Один дома».
А, да, было дело. Да, да, да.
Вот, и он стоит, он такой маленькому этому Калкину говорит: «Ты станешь наркоманом!» Ну, как бы, знаешь, а Калкин, этот Маккори ему отвечает: «А тебе объявят импичмент из-за победителя КВН 97-го года, типа там из-за Зеленского». Ну, какая такая штука. Жека, смотри, я уже побежал, Леша здесь.
Да.
Ты видишь сообщение в ленте СМС?
Нет, а что там?
Вот смотри, 7.47, Таганская Краснопресненская ветка, половина состава не доехала до платформы.
Нет, уже.
Эвакуировали через первый вагон.
Все
нормально, да?
Уже пустили, по-моему, я это видела, да.
Друг, я отчалил, давайте, держитесь. Я поехал на конференцию Hyundai отчетную, оттуда стану все постить. Есть вопросы, пишите в этот, шлите телеграммы.
Да, Оливье в кредит еще, чтобы отпраздновать Новый год, граждане России лезут в долги. За 10 дней с 29 декабря 2018 года по 7 января этого года граждане потратили 1 100 000 000 000 рублей, почитали специалисты оператора фискальных платформ, платформу ОФД и Сбербанка. В расчете на одного человека расходы составили 16 135 рублей. Это к вопросу о том, сколько вы готовы тратить на новогодний стол. И некоторые люди говорят, что если гулять, то хотя бы один раз в течение года, ну, как бы капитально, там, может быть, кто-то и корки подкупит, вот, а кто-то, может быть, даже и на оливье готов, вот видите, как в кредиты залезть. «Известия» пишут большое интервью с Денисом Мантуровым, главой Минпромторга, который рассуждает о потенциальном уходе американской компании Apple из России в связи с тем, что принят закон о предустановке российского программного обеспечения. Мантуров уверен, что для Apple это будет невыгодно, именно уход с российского рынка будет невыгоден, поэтому он говорит, что уходить как бы и вроде бы они не собираются, потому что соотношение риска-пользы все равно в пользу пользы, значит, пребывания на российском рынке. Но при этом сам Мантуров говорит, что Apple не лидеры, конечно же, на российском рынке. Он говорит: сам я пользуюсь Samsung. Еще любопытная его фраза была: когда-то пользовался полурусским йотафоном. Он говорит, ну что-то там не заладилось, поэтому нужно, конечно, развиваться в этом направлении. Еще «Коммерсант», первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов фактически подвел итоги 2019 года для финансово-экономического блока правительства. Четыре главные идеи на 2020 год. Это госрасходы возвращаются в бюджетный график, стимулируют экономический рост, политика в отношении валютного курса и Фонда национального благосостояния останется максимально консервативной, Минфин, как и ЦБ, будут продолжать уход от доллара в резервах. И, наконец, есть разговоры о возможной большой приватизации бессмысленно. Это «Коммерсант», читайте, большая статья, тоже интересно. И, в общем-то, что тут еще? Сейчас на российскую газету смотрим. Пленум Верховного суда России расширил понятие взятки. Теперь под статью попадает не только классическое подношение в конверте, но любая форма расплаты. Алексей у меня забрал текст, и поэтому вот он, пожалуйста. Видите, как нездороваясь Алексей пришел, просто выключил компьютер, поэтому я отчаливаю писать вам новый выпуск новостей.
А я... Бывает. 8.41 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Маленькие технические проблемы в жизни, бывает такое, поэтому продолжаем теперь так. Слушайте, батька сказал, что Сталин заслуживает памятника в Белоруссии. Если кто не слышал, то он это сказал за пакт Молотова-Риббентропа, потому что Белоруссия была восстановлена в ее исторических границах. Ну, то есть он вчера давал очень большое интервью, он разговаривал, не знаю, понравилось ему или нет, с Венедиктовым, как я понял. И вот частью этого интервью был как раз разговор о пакте Молотова-Риббентропа. Вы знаете, что он вызывает очень большой такой, как говорят в интернете, «butthurt», попа-боль у людей, у некоторых, и считают, что вот пакт Молотова-Риббентропа — это какая-то вероломная вещь страшная, и особенно вот этот секретный договор, секретная часть, протоколы, которые существуют, хотя не знаю, насколько они уже секретны на данный момент, потому что все, по-моему, их знают, текст читали, это все можно найти в интернете спокойно. Ну и плюс все знают про Мюнхенский сговор, ну и так далее, и подобные договоры, которые существовали у других стран. Ну и вот батьку спросили, а что вы думаете по поводу Сталина? Он говорит, заслуживает памятника в Белоруссии, потому что восстановил нас в прежних границах. Я провел голосование в телеграм-канале своем, я спросил, ну вы-то как считаете, то есть Может быть, в Беларуси действительно нужно поставить памятник Сталину? И знаете, что сказали подписчики? 62% говорят, что да, 38% говорят, что нет. Сейчас Упшеков бомбит больше от слов Путина про посла Польши. Ну, на самом деле, это тоже интересный момент такой, да, исторический. Но ведь это правда, к сожалению, наверное, для поляков это такая вот суровая правда. И сейчас, поскольку много лет подряд Польша пытается, так скажем, переписать начало войны и рассказать о том, что Советский Союз развязал Вторую мировую войну наряду с гитлеровской Германией, и переложить на нас часть ответственности, мы тоже начали вспоминать польскую историю, вспомнили и Силезию им, и все что угодно. Вспомнили, какие у них взаимоотношения были с Гитлером до определенного момента. Вспомнили, чего там хотел делать Пилсудский. Но просто до этого никто не обращал внимания, вероятно, на Польшу, а теперь стали обращать. И выяснилось, что там, оказывается, были ярые поклонники товарища Гитлера. Он, хотя нам он никакой не товарищ. Это их был товарищ. И они ему очень сильно радовались и поклонялись в определенный момент. Вот такая вот история. Ну, давайте сначала про Сталина, давайте сначала про Белоруссию. У меня, значит, 62 на 38 получилось в Телеграме. Посмотрим, как получится в эфире. Смотрите, батька говорит, Сталин заслуживает памятника в Белоруссии. И вы говорите, да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. 7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло?
Доброе утро, Москва, говорит Леонид.
Здрасте, Леонид.
Доброе утро. Ну, как сказать, вот говорит президент страны, нам нужен памятник. А мы тут такие, а нужен ли им памятник или не нужен?
Ну, но почти... интересно.
Ну,
конечно... Тем более, сейчас, знаете, как идут разговоры о том, что, ну, может быть, когда-нибудь, не знаю, когда, произойдет объединение там какое-то.
Она всегда должна быть. Помните, как вот было у Мао Цзэдун, потом такой профиль его сына и там внука, да? Так же будет Сталин, батька, а за ним его сынишка, по-моему, неплохо. Доброе утро.
Да, спасибо большое. Так, по-белорусски он бацка. Да, кстати, Константин, я обратил внимание, у нас люди не знают, как писать Беларусь, потому что Венедиктов написал Белорусь, а она либо Беларусь, либо Белоруссия. Но люди уже теперь путаются и не знают, как правильно написать. Почему? Потому что, как говоришь, Белоруссия, есть часть белорусов, которые начинают говорить Беларусь, вот так вот они говорят, и они сильно обижаются, что ты как-то не так говоришь, как им хотелось бы, потому что, ну, ты неправильно говоришь. Нет, говорит, такой страны, как Белоруссия, они говорят. Ну и вот русские люди, дать, путаются и пишут, чтобы угодить, Белорусь. А Белорусь — это вообще непонятно, что такое. Потому что либо Беларусь, либо Белоруссия. Либо Белоруссия, да? Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Ну, достаточно вспомнить высказывание врагов Советского Союза на всех. Это сказал Гитлер в 1942 году. Говорит, нам нужно разорвать Советский Союз, чтобы величины фигуры политиков, как Сталин, не появлялись больше никогда. Он превзошел всех, и Рузвельта, и Черчилля, по своим политическим и таким...
Значит, памятнику в Белоруссии быть.
Везде надо его ставить.
Везде.
А вот, хотя он уже поставил планик, Советский Союз и войну выиграл, и ядерную бомбу. Он уже поставил себе. Так что, ну, он в душе у нас всегда будет.
В душе? Я думал в голове. Я думал в голове, не в душе.
В голове и в душе, потому что...
Не, знаете, у меня не будет говорят, в душе Сталина. У меня будет только в голове.
Без Бога в душе, без царя в голове, это очень плохо.
Ну да? вот этот царь, вот этот царь у меня будет в голове. А Бог, конечно, может быть, в душе и будет, но Сталин же не Бог. Все-таки. Поэтому, когда говорите «Сталин в душе», простите, не могу с вами согласиться. В голове – да. Ну, то есть, понять величину этой фигуры, понять значимость для истории, в том числе нашего Отечества, фактически то, чего удалось достичь, разными способами, конечно, не самыми популярными, но удалось достичь при Сталине, мы это можем оценить. Ну, чтобы у меня был в душе, чтобы я прям со слезами на глазах ходил, там, лобызал где-нибудь какие-нибудь фотографии Сталина. Ну, зачем мне это нужно? Нет, конечно. Ну, нет, конечно, молиться на Сталина точно не буду. Но уважать за то, что сделал хорошее, да, уважать за государственнический подход, за расширение границ, за то, что собрал государство, по сути, разрушенное Лениным и же с ними, вообще-то, если так вот по сути, хотя сейчас люди будут спорить и говорить, нет, ну некоторые, нет, Сталин продолжатель дела Ленина, по мне так Сталин абсолютно другой человек, то есть Ленин это разрушитель-космополит, А Сталин — это такой государственник и собиратель земель, причем самыми непопулярными методами в том числе. И вот за то, что собрал, за то, что прирастил, за то, что, по сути, практически вернул к границам Российской империи, хотя, конечно, нет, но очень сильно старался это сделать, да, это спасибо большое. Понятно, что на другой чаше весов у нас расстрелянные наши сограждане, репрессированные, уничтоженные ни за что, ни про что. Вот это да. Вот это есть такое. Ну и на другой чаше весов абсолютная свобода, отсутствие свободы слова, свободы самовыражения, все общество тоталитарное. Ну и, соответственно, рассказал анекдот про Сталина. Готовься, готовься. Это не как сейчас. Но это на другой чаше весов. Но я понимаю, что со временем жертвы, к сожалению, превращаются просто в статистику. И, конечно же, то, что сегодня воспринимается нами как репрессированные наши родственники, через 2, 3, там, 5 поколений будет никак не восприниматься, как сухая статистика. И вот там было репрессировано, дальше будет какая-то цифра, никто даже не будет в нее вникать. И что останется? Останется следующее. Победил в самой большой там войне в истории человечества. Я, кстати, надеюсь, что к тому моменту, когда 5 поколений сменится, все еще не будет войны, которая станет больше, чем Вторая мировая война. Вот это и останется в сухом остатке, да? 80% радиослушателей говорят, что надо бы, да, в Белоруссии поставить памятник Сталину. 20% говорят, памятник Сталину в Белоруссии ставить не нужно. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Да. Вот вы говорите там про чашу весов. Насколько я знаю, ваши родственники, да, ближайшие, да, были уничтожены во время репрессий.
Уничтожают преступников. Мои были расстреляны и убиты.
Ну, расстреляны и убиты, да, совершенно, да, верно. Так а вы готовы признать то, что да, я пожертвовал осознанно взамен на то, что какой-то государственник построил что-то?
Я не могу этого признать, потому что я осознанно ничем не жертвовал. Ко мне не приходил человек и не говорил, давай взамен государства мы убьем твоих родственников.
То, что он что-то построил, это просто миф, понимаете?
Нет, это не миф.
Это просто миф, самый настоящий.
Нет, нет, нет.
Вот. И не он победил в войне, он не был ни военачальником, ни стратегом. Вот.
Нет ни одного государства, которое победило бы без руководства в войне, понимаете? Не бывает народа, победившего вопреки, такого не бывает.
Армии надо руководить. У него был статус там верховного главнокомандующего, но он был как тотем, понимаете, символ. Он сам ничего не делал.
Ну, конечно, ну как это...
Он не военачальник.
Ну, он не военачальник, хорошо, но он же подбирает военачальников. Он же их ставит на те места, на которые ставит. Жукова же он поставил, ну... На место, правильно? И конкретно ему задачи ставил в этом смысле, может быть, стратегические.
Конкретная задача может быть какая? Жуков, тебе нужно выиграть войну. Это не задача.
Это, понимаете, задача, почему? А если бы он поставил не Жукова? Вы не понимаете, что основная задача руководителя — подобрать коллектив, ну, то есть сотрудников, если так можно выразиться нынешним языком.
А у него не было выбора. Вот, военачальники, закончившие высшее учебное заведение, военные, все, понимаете? Вот если руководитель предприятия какого-то, у него есть выбор. Можно взять этого менеджера, того менеджера, третьего, а у него выбора нет.
То есть вы не знаете, как быстро взлетали те самые военачальники по карьерной лестнице при Сталине? Как они из...
Конечно, взлетали, потому что,
так что выбор был.
Не было.
Как это не было, когда был? Да был.
В 30-х годах, тогда...
Ну да, я остался...
А потом, конечно...
Ну да, и остался только Жуков и Рокоссовский, да, я так понимаю. Ну нет, вы не правы абсолютно, и, значит, победить вопреки невозможно. Это я... Вот как раз-таки меня все время пытаются столкнуть в одну из сторон, вот понимаете? Есть часть людей, которая говорит, что там Сталин чуть ли не святой, и все сделал правильно там, ну, расстрелял, лес рубят, щепки летят, вот такие, да? Меня к ним отнести нельзя, я с ними не согласен, потому что... Невинно убиенные есть невинно убиенные. Так вот ничего ты с этим не сделаешь. Вот. Но есть и другая, да, сторона, так скажем, которая говорит, да вот Сталин вообще ничего не делал, это, народ победил вопреки Сталину. Это тоже абсолютно неправда. Ну, то есть это неправда. Никогда ты не можешь победить в войне вопреки власти. Ну, кто занимается снабжением, в конце концов? Кто подписывает международные договоры? Кто вступает в союзы военные в том числе? Кто подписывает бумаги с союзниками? Кто с ними договаривается? Кто в конечном счете принимает решение там собраться в Ялте, еще где-то? Ну, этим занимается руководитель государства. Поэтому сказать, что народ сам по себе там где-то побеждает, ну, вот представьте себе, был бы просто наш народ, вот просто народ, И просто вот гитлеровская Германия, что было бы? Как организовать народ? Непонятно. Ну, было бы ополчение какое-то, наверное, да, мы можем себе представить. Наверное, были бы партизаны. Но вести полномасштабные боевые действия на протяжении нескольких лет, стратегически планировать все эти операции... Ну как, вот вы умеете планировать операции военные? Я не умею, я вам честно признаюсь. Вот, я не умею планировать военные операции, вот потому что это не моя работа, а кто-то умеет, и нужно этих людей правильно выбрать и расставить по местам. Дальше, естественно, появятся люди, которые скажут, что Жуков, знаете ли, не такой уж талантливый военачальник, но это вы давайте будете доказывать кому-нибудь другому, например, вот, на цифрах вы будете спорить, историк с историком, какой коэффициент потерь у немцев, у нас, что было в начале войны по вооружению, это все долгий и серьезный разговор. Пропустили ли мы, вот, здесь, в этом смысле, начало войны или не пропустили, потому что вы знаете, что в начале именно Второй мировой, точнее, Великой Отечественной, у нас были очень серьезные потери, и немец продвигался какими-то, там, ну, семимильными шагами он шел к Москве, но потом остановили его под Москвой. Вот, это все момент для спора, но что бесспорно, безусловно, победитель в этой войне, конечно же, как руководитель Сталин, в целом советский народ, это первое. Второе, репрессии были, виноват в них как руководитель Сталин, мы как народ, безусловно, советский, тоже виноваты в этом, потому что я знаю, что существовали системы доносов, люди друг друга сдавали, соседи сдавали, какие-то вещи на них писали, об этом хорошо сказал Довлатов, вот кто-то же эти доносы писал. То есть мы сами еще виноваты в этом очень сильно. Может быть, не каждый из нас, но многие из нас, родственники многих из нас. Это наша общая вообще такая болезнь была. Другое дело, что государство могло не потакать этим доносом, а государство это сделало. Это минус? Да, это минус. Давайте не будем брать и одним там росчерком пера или одной фразой просто несколько сотен тысяч жизней вычеркивать и считать, что этих людей не было, и они какие-то там щепки, которые летят, когда лес рубят. Нет, это люди такие же, как и вы, и представьте себе, их было сотни тысяч. Ну, я говорю об официальных данных, я вам не говорю о данных, там, которые разные публицисты писали из головы своей про миллионы репрессированных, там у них там чуть ли не миллиарды. Это их фантазия, это их дело. Но сотни тысяч были. И это, ну, да, действительно много. Да, это действительно много. 7373-948, как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Да.
Я считаю, что не нужно ставить Сталину памятник где-либо вообще.
Почему?
Не потому, что он там, ну, даже, наверное, он, может быть, в того времени отличный руководитель был, соответственно, тому времени, но все-таки... Количество жертв от его правления превышает ценность его, как бы, ну, его самого правления.
Вы знаете, может быть, а может быть и нет. Знаете, вот о чем я думаю, когда вот так говорят. Я думаю, вот представьте себе, если бы вот эта идея, да, так скажем, ленинская, она бы не обрела, скажем, воплощение вот в Сталине в таком виде, в котором она обрела. И, допустим, наша страна, развалившись уже, потому что Российская империя распалась, как вы понимаете, примерно так же, как Советский Союз, мне кажется, она бы стала и дальше разваливаться. То есть она бы раздробилась в, ну, там, до атомарного уровня, чуть ли не до человека. И в определенный момент просто был остановлен этот процесс. И пошел обратный процесс. То есть, по сути, мы забрали те земли, которые нам и принадлежали. Об этом батька-то и говорит. Если честно.
Нет, про земли я ничего не говорю. Я просто говорю, что, ну, во-первых, история не знает, да, сослагательное наклонение, что было бы, если бы Сталин по-другому действовал.
Ну, это согласен,
или бы его не было.
Ну, да, да.
Но факт остается фактом. Это сотни тысяч, как вы сказали, может быть, даже кто-то считает миллионы. Но это очень большая цифра. Это, ну, это население нескольких городов, которые просто, ну, большинство из них просто умерло просто так. Поэтому я вот так считаю.
Ну, да, спасибо большое. Единственное, что скажу, конечно, что, конечно, в итоге не просто так. Не просто так. Потому что в итоге появилось государство, мощнейшее государство на планете Земля. Ну, не первое, но, так скажем, второе по мощи. И в очень короткий промежуток времени. В крайне короткий. То есть, вот смотрите, вот с момента распада Советского Союза до нынешнего дня уже прошло, ну, 30 лет. Ну, 30. Я округляю немножко. С момента... Давайте отчитаем. С момента Октябрьской революции и до начала Второй мировой... Великой Отечественной столько же. Да? Ну, да. Ну, примерно 30. Ну, примерно, там, 32, да. Вот и все. Вот, то есть, как бы это даже объяснить-то? Темпы были неимоверно высокие. В частности, из-за того, что вот такое отношение было к человеку. К человеку было отношение как к винтику. Ну, все тоталитарные системы такие. Но это очень эффективно. И, конечно же, я думаю, что... У многих руки чешутся в этом смысле, и хотелось бы взять и по тем же лекалам быстро сделать. Но не делают по этим лекалам. Почему? Ну, наверное, потому что торжество гуманизма. Я лично этому радуюсь, потому что у меня никогда не было ощущения, что если начнут расстреливать, что расстреляют какого-то негодяя и подонка, а меня оставят в живых. Я почему-то был всегда уверен, что ко мне придут, если не к первому, то ко второму или к третьему, или кого-нибудь из моих родственников убьют. Я сильно против расстрелов. Вот сильно против. Потому что я понимаю, что никто разбираться там не будет никогда. Вот как и раньше, в общем, не сильно-то разбирались. Потому что, вот как написал один слушатель, ну, времени-то не было прям по каждому следствию проводить. Я понимаю, что времени, да, действительно, как ни крути, не было. Но за восстановление в прежних границах Белоруссии, действительно, я считаю, батька прав, да. Ну, а что? Разве нет? Да, это слишком, конечно, вот на данный момент Сталин противоречивая фигура. Но у меня взгляд такой, да, при том, что я не испытываю каких-то теплых чувств абсолютно к Сталину. Я вообще чувств не испытываю относительно Сталина. Я просто вот думаю. Я думаю, что, конечно же, со временем вот те минусы, о которых мы говорим, те ужасы, о которых мы говорим, они забудутся, безусловно. И... Останется только вот победитель, человек, создавший большое государство и так далее. Это в истории так останется. Потому что сейчас уже, по-моему, даже о зверствах Чингисхана никто не говорит. Хотя зверства там были, мама, не горюй. Уничтожал целые народы вообще. А сегодня уже все. Ну, Чингисхан — это Чингисхан, да. Александр Македонский — это Александр Македонский. Ну и все это можно через запятую делать. И даже Петр Первый всем нравится. Хотя Петр Первый — это человек, который насиловал наше отечество таким образом, каким мало не покажется. Но при этом первый император и вообще создал империю. Как говорится, think about it. 9.00, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, среда, декабрь, день 25. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Шесть баллов пробки в Москве. На движение пишите на плюс 7 925 48 94 8, и в Телеграм «Говорит МСК-бот». А что это за тема с летающими оленями, спрашивает меня Борис Байкер. Я один не в курсе. Анастасия Эдуардовна скрин с оленями выложила. Да, Настя в свой Телеграм-канал выложила. Но это есть такое приложение, где вы можете отслеживать самолеты, которые летают. Там Flight Radar, по-моему, называется, что-то такое. Ну и там, видимо, в шутку нарисовали Санта-Клауса, который на оленях куда-то вот скачет. Ну, как будто бы он летающий объект, который опознается в этом приложении. Ну, шутка. Юмора. Понимаете? Я надеюсь, что Борис Байкер, я вам объяснил. Слушатель My Name публикует фотографию здесь. Я не совсем понял, где это. Но какая-то просто пробка. Или это не просто пробка. Что-то серьезное происходит. Вы, пожалуйста, объясните. Так, набережная, не доехал еще до дома Доренко, вы пишете, вы имеете в виду дом на набережной, да? Все-таки не могу я понять, с какой стороны вы подъезжаете. по этой набережной, куда конкретно едете. Ну ладно, а вы просто, что ли, или там что-то произошло? Это американский олень летит. Ну да, ну да. Ладно, мы идем дальше. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Ну и подписывайтесь на мой телеграм-канал, называется он Гудошников. Как элегантно, да, как скромно. Ну, с другой стороны, а как еще? Так, СМИ узнали причину крушения Су-57 в Хабаровском крае. Угу. Истребитель самопроизвольно вошел в крутую нисходящую спираль на высоте 8 километров. Все. Есть у меня ощущение, что СМИ, конечно, не совсем понимают, что пишут, потому что, ну, как это может быть причиной, что вошел в спираль на высоте 8 километров? Это он уже падал в этот момент, если вошел в спираль. Ну ладно, по словам источника ТАСС, из-за отказа... вот это другое дело. Из-за отказа системы управления самолетом, значит, самолет начал двигаться по винтовой траектории с креном и потерей высоты, после чего стал падать. Летчик пытался машину выровнять вручную, но не смог. На критической высоте 2000 метров пилот принял решение катапультироваться. Серьезно, он не пострадал. Так вот написано. А не серьезно, что, пострадал? Хотелось бы узнать. Ну, вот такая информация у нас по Су-57 на данный момент. И, ну и все. Но я так понимаю, что у нас? Система управления и начал двигаться по винтовой траектории. Винтовая траектория — это штопор, да? Ну, правильно? Знаешь, в штопор пошел. Угу. А что могло в системе управления отказать? Там, по-моему... Вектор тяги изменяется же, да, на этих самолетах с этими двигателями. Может быть, эта система перестала работать, и он не смог выйти из штопора, так что ли? Ну, хотя гадаюсь уже на кофейной гуще, конечно, но вот пытаюсь как-то что-то хотя бы понять. Это следствие, а причина другое, пишет Земцов. Ну вот да. А, ты в повторе? Да, да, Харьковчанин, конечно, я в повторе. Вот поэтому просто беру и читаю ваше сообщение, которое вы только что написали. Почему всем все время кажется, что я в повторе в каком-то, нет? Ну, у меня, может быть, такой голос, что кажется, что в повторе. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Ну, не про самолетик, хотелось бы...
А по что? Вот,
ну, вот расскажу. Да, оптимизировались, скажем так. В Москве нету детского паразитолога и нету коек для лечения детей, больных паразитами.
А что это такое вообще? Расскажите нам, я не в курсе.
Ну... Есть, скажем так, гельминты, да, в простонародье их называют чуть иначе, разнообразные черви, которые могут находиться как в кишке, так и в мышечных тканях, в органах, в мозгах и так далее. Есть серьезные, которых нужно сначала оперировать, удалять, например, из мозга, после этого лечить, иначе если они умрут, начнет отравление организма. Ну, в общем... Границы у нас открылись достаточно давно, летают в разные места, да, заражаются интересными вещами, диагностики нету детского непосредственно паразитолога, то есть остался только один взрослый, там была интересная ситуация.
А это такая стандартная профессия врачебная, потому что, мне кажется, это экзотика. Ну,
ранее она была. Где? Она достаточно в Москве, в том числе, в России в целом.
Не, ну в России-то и в Москве они до сих пор есть. Я вот просто набрал сейчас паразитолог.
Детского
и мне тут же...
нету.
Ну, детского-то, может, и нет.
Детского нету.
Ну,
и коек нету, чтобы их лечить, детишек, потому что там могут быть очень сильные побочные действия после приема препаратов. И надо делать все это дело в больничке.
А честно вам скажу, вот первый раз вообще, в принципе, слышу о таких врачах.
Вот я к сожалению, тоже вот узнал об этом, да, и очень сильно удивлен. Вот сейчас вот не знаем, каким образом лечить там одно нехорошую штукенцию. Да.
Давайте попробуем выяснить. Не знаю, у врачей. Спасибо большое. Неожиданно. Мы про самолет говорили, а человек такой говорит, а вот врачи, вот эти паразитологи, их нет. Детского в Москве. А я вообще первый раз слышу, что такие врачи есть. Это какая-то такая специальная узкая специализация, что ли, или чего? Кто-нибудь может мне, не мне, а нашему слушателю помочь? Объяснить. У нас есть врачи, может быть, кто-то объяснит? Просто что за паразитолог? Там какого-нибудь хирурга я понимаю, терапевта понимаю. Ну, кого там еще понимаю? Больше никого я не понимаю. А есть еще какие-то врачи? А терапевт тоже не врач. Ну, хирурга понимаю. Вот хирург, врач. Сереж, 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Ну, я ветеринарный врач, но том числе с паразитарными заболеваниями сталкиваемся. Слушатель, ну, не в обиду предыдущему слушателю, но он такой, типа, все стали летать, вот, всякая зараза. Ну, на самом деле, не все стали летать, а отдельные личности. И, собственно, для таких уникальных случаев не обязательно всю страну там напичкать срочно паразитологами. Они есть. Они
можно и к ветеринару сходить, вы это имеете в виду, что ли?
Как вариант.
Не, ну это слишком. А там начнется, вот, поешь тыквенных семечек, да, вот, да, это, да, вот, да?
Чеснока. Ну, чтобы слушателя помочь хоть как-то, могу сказать, что надо обратиться к врачам местным той области, где он, скорее всего, подхватил эту заразу. Потому что, ну, нашим местным покажи, у нас есть болячка, там коллеги рассказывали, в Крыму растение, вот, животное вдыхает, и это растение острыми своими, там, пыльцой такой особой, длинной, проникает вглубь, там, до самых легких, вообще гадкая штука. А у нас этого нет здесь. И что, давайте в Москве держать паразитолога такого по цветам, ну, неважно, в общем, дай бог здоровья.
Да, спасибо, спасибо большое. Константин говорит, про тыквенные семечки, это правда? Я вам так скажу, давайте, вы там сделайте сами выводы. У меня бабушка покойная, царство небесное, была ветеринар, а отец у меня врач. И вот когда бабушка начинала меня подлечивать... Это надо было, конечно... Это его теща. Это бабушка, мама мамы. Вот, это надо было видеть эти реакции. Потому что врачи, конечно же, когда говорят, я ветеринарный врач, уже все, там врача можно выносить. Потому что там, да какой ты ветеринар, какой ты врач? Да там, ну, это и начинается. То есть врачи, ветеринарных врачей не признают. Они говорят, нельзя их называть врач. Врач — это тот, кто работает с человеком. Все. Остальные там, это вообще, это начинается. Врачеватель душ, там, такой врач, сякой врач. Вот, врачи очень сильно обижаются, они начинают это, противничать. Но у ветеринаров подход какой? Иногда они просто экстраполируют свой подход, да, на людей, и поэтому можно там какие-то интересные вот такие вещи. 7373948. Ну ладно, это там, не обижайтесь, ветеринары. Я вас люблю в хорошем смысле. Как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе утро, Алексей, это Сергей.
Да, Сергей.
На эту тему короткий анекдот. Приходит ветеринарный врач на прием к обыкновенному, но обыкновенно у него спрашивает, ну рассказывайте, на что жалуетесь, что болит. После секундной паузы. Как у вас простых врачей все
просто? Да, как у вас все хорошо и просто. Спасибо. Ветеринары мерят температуру, трогая нос, пишет Алекс Викинг. Ну да. Врачам легче, пациент все им расскажет, а животинка не может, пишет Владислав. Ага. Давайте так. Врачам легче, пациент им все расскажет, а животинка не может. А теперь смотрите. Врачам сложнее. С пациентом надо разговаривать, а с животинкой не надо. Понимаете? Ну, ты говоришь, о, это животинка, все. И животинка не скажет, нет, нет, не все, я еще ого-го. Такого не может быть. Такого, ну, все, давайте это уже, это бесполезно, вот это вот лечить, и все. Нет, нет, я еще побегаю, ну, и все. Ну, это надо сейчас это... Ампутировать лапы да выкинуть. Нет, не ампутировать. А, представляете, ну, а как бы с людьми такая история не пройдет. Конечно, с людьми все придется объяснять. Вот. И потом, кто считает этих собак загубленных? Этих котов загубленных? Вот кто их считает? Их никто же не считает. Сотнями просто. Тысячами. Я уверен, что каждую секунду в Москве умирают несколько котов. Погибает вот от лап их владелец. Ну, не владельцев же, не, мужики же не заводят котов. Или мужики заводят котов? Что? Мужики одинокие, с котами? Что происходит вообще? Мы что, мужчина-кошка? Мужчина-кот, в смысле? Простите, пожалуйста. А, ну да, точно, пантера. Черная пантера, смотрели? За терапевтов обидно. Мама была хорошим врачом. Люди в очереди сидели, чтобы к ней попасть. Терапевт тоже врач. Оленька, для меня, да. Но спросите у хирурга. Хирург вам любой ответит, что терапевт не врач. Терапевт вообще непонятно, что делает. Что-то в подмышке там смотрит, что-то пальцы куда-то засовывает непонятно людям. Сидит, строит из себя врача. Терапевт не врач. Хирург, только хирург врач. У хирургов. 7373948. Ну, это у хирургов. Алло, здравствуйте, нет?
Алло.
Да.
Алло.
Здрасте, здрасте. Здрасте.
Доброе утро, Алексей. Доброе. Я думаю, тут нужно у комплекса врачей, чтобы были и кто животных лечит. И это, вы помните, страшная трагедия была, оспа черная, когда миллионы унесло жизни.
Да как сейчас, вот как, помните, мы еще тогда...
Да, это страшная вещь, она сейчас возрождается, вот это легкие заболевания, свиной грипп, птичий грипп, это откуда пошло?
Откуда
это пошло? Это все времен, начало 20 века.
Да,
и вот это, да, сохранили вот эти вот вирусы, к сожалению, и сейчас их почему-то внедряют везде, и пытаются их везде включить.
Внедряют, да, это все, это, и ведь это все заговор, это ведь все заговор.
Да это не то, что заговор. Посмотрите, ну птичий свиной грипп. На что влияет? Это же легкие поражения. Все.
Так.
Как говорится, момент умора. Вот в чем дело.
Моментально в море. Я перевожу просто на всякий случай.
Ну да, да, да. Это надо все вместе заниматься, всем ученым, чтобы знать, откуда это идет.
Конечно.
Откуда этих вирусов идет.
Вообще вместе заниматься всегда веселее, чем одному. Согласитесь?
Не, ну... Конечно, вместе. А то он чешский один медик обнаружил, это прививки делают. Вы говорите, вот прививки. А там было птичий грипп и два вируса. Они должны быть обработаны радиацией, они не обработаны. Почему попало? Ошибочка, Бакстер компания.
Вот
компания Бакстер говорит, это ошибочка.
Ну понимаете? Вот все, вот так вот. Вот так вот.
Вот такие ошибочки,
потом, ну, конечно, они, да.
Смерти.
Да, да. Спасибо, спасибо большое. Ну, даже сама жизнь, как ошибочка, приводит к смерти. Почему? Потому что... Вы же знаете, да, что присутствие людей на планете Земля – это ошибочка? Ну, на всякий случай. Потому что на Венере нет, на Марсе нет. А на Земле что-то есть. Ошибочка. Слишком как-то неправильно Земля, ну, вот эта наша планета, расположилась по отношению к Солнцу. Вот как-то неправильно, и в результате этого образовалась здесь сиюминутная мимолетная жизнь в виде людей. В том числе, да. И нам кажется, что у нас так это вот, мы так долго живем на этой земле. Все вместе, я имею в виду, да, вот, человечество. Но это не так, это не так. Ну, сколько там человеку? 2 миллиона лет. А земле 4,5 миллиарда лет. Примерно. О чем это говорит? Вот представьте, вам дадут 2 миллиона рублей. Хорошая сумма, хорошая. Но даже квартиру не купишь на нее. В Москве. А представьте, вам дадут 4,5 миллиарда. Вот именно так вот и отличается. Вот именно настолько отличается. 4,5, представьте себе, и 2 миллиона. Вот мы живем 2 миллиона, а 4,5 миллиарда земля. Что тут происходило? Как это происходило? Когда человечество не станет, сколько еще будет земля? Как она будет выглядеть? Вопрос. Но мы все рассчитываем на технологическую сингулярность, безусловно, к 2030-40 годам. Это говорит о том, что у нас все впереди, пишет Кэнди Бум. Земля заразилась паразитами, пишет Георгий, безусловно. Ну, а как еще это назвать? Все планеты как планеты, а на Земле какие-то вши. В виде людей, животных каких-то, что-то происходит, какие-то, непонятно, все время копают где-то что-то, ну, какая-то деятельность бурная разведена. Какие-то муравейники строим, такие маленькие муравьишки космические мы, ну, что поделать. Ну, вообще, конечно, не космические. Давайте так, мы муравьи Солнечной системы. Хотя даже для Солнечной системы многовато. Муравьи Земли, больше ничего. А муравьи тогда, они муравьи чего? Они ведь тоже муравьи Земли. Зачем вы меня путаете? 7373948, что я вам сделал-то, я не понимаю. Я нормально же был. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, это My Name. Можно по поводу врачей-ветеринаров?
Да.
Почему ветеринарам труднее? Потому что животное не говорит, но у животного есть хозяин. И поверьте, эти хозяева куда хуже, чем пациенты, которые приходят к врачам. И потом они же еще судятся с ветеринарами. И так что каждый котик и собачка, они на счету.
Подождите, они не могут быть хуже, чем те, кто приходит к врачам. Потому что они потом точно так же идут к врачам сами. Это те же самые люди. Только представьте, они приходят, кошечку свою приносят, а другое дело, сами заболели.
Вот, когда у них заболело животное, почему-то мне кажется, что люди относятся к животному куда более трепетно, чем к самому себе.
А это может быть, кстати, и небезосновательно.
Может быть.
Может быть, да. Спасибо большое, My Name. Может быть, это и небезосновательно. My Name девочка, оказывается. Я знать не знал, но буду знать. Буду аккуратнее тогда, потому что я это с девчонками аккуратнее всегда. Вот так. Сильно не ругаюсь там, не ссорюсь. Мой друг пьет касторку от паразитов. Хорошо. Наверное, дальше, чем видят, пьет. Да, Ермек? Я так думаю. Человечество — это вирус... Цитаты из «Матрицы» пошли от Родера. Так, прекратить, наверное, нужно эту вакханалию и пойти дальше. И вот что у нас еще интересного. А все началось с Су-57, потом позвонил человек про паразитов, а потом оказалось, что мы вообще обсуждаем врачей-ветеринаров. Ну, логичный ответ там прозвучал, сказали, что это такая экзотика, паразитологи, и поэтому их так мало, и поэтому их нет в каждой больнице, потому что очень мало людей летает, еще меньше летают в экзотические страны, еще меньше там получают от этих паразитов. Но для людей большая проблема. Почему? Потому что если ребенок заболел, надо лечить, а где лечить, непонятно, потому что нет специалиста. Действительно проблема. Но я набрал в интернете, я нашел там, в платных клиниках есть какие-то паразитологи, они, конечно, не детские, они взрослые, ну, что поделать, на безрыбье рак рыба в этом смысле. Так, в РЖД попросили пассажиров нижних полок пускать к себе людей с верхних. Рекомендация прописана в новом бланке электронного билета. Место для вашего багажа снизу под полкой. Так написано, стол общий, в дневное время позволяете пассажирам сверху сидеть на вашей полке, говорится в документе. Ну, так разрешен спорт тысячелетний практически, ну, конечно, не тысячелетний, но хотя бы столетний-то точно. Ну, вот. Соответственно, если вы купили верхнюю полку себе, да, оплатили, то вы можете спокойно прям слезать с нее и говорить, да, подвинься ты, подвинься и сидеть там, пока не надоест, есть свои вареные яйца. Есть курицу в фольге. Все вот это вот, да-да-да. Вы можете делать. И даже если человек хочет прилечь на свою полку, за которую он заплатил точно такие же деньги, он не может это сделать, потому что вы там сидите. Сидеть можешь прямо на подушке, грязными штанами прямо на подушку. Ему сесть, сидеть и есть. Вот, 7373948. Потому что имеете право. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Да, здравствуйте. С праздником вас.
Спасибо.
А скажите, пожалуйста, вот к вам никто не звонил по поводу резидентской стоянки, оплаты резидентской стоянки. Моя дочь отправила документы 10 числа на право оплаты резидентской стоянки у дома. И вот до сегодняшнего дня, это уже 2 недели, не могу добиться ни по одному телефону. Когда же пришлют?
Я вот сейчас, знаете, вот вы как человек, который зашли, прям вынули мой мозг и унесли с собой. Я вообще не понимаю, о чем речь. Какая резидентская?
Около дома вы можете оплатить стоянку в своем районе.
Да.
То есть вот мы проживаем в Тверской район. В Тверском районе вы можете везде ставить машину бесплатно, если вы оплатите резидентскую стоянку.
Ага.
Раньше это было элементарно. Приходите в МФЦ или электронно, показываете, что вы живете в этом районе, и вам через 3-4 дня... приходило уведомление об оплате. Это стоило всего 4 тысячи. Даже меньше. 3, по-моему, тысячи. Но неважно. Где 3 или 4 тысячи. Теперь моя дочь отправила по электронной... Ну, теперь можно по электронно. Раньше МФЦ, теперь электронно. Отправила уведомление, чтобы ей выслали счет... для оплаты вот этой резидентской стоянки, чтобы она могла оставлять автомобиль, ну, где, по Тверскому району. Было сказано, что ее зарегистрировали, все как положено, и там был ответ в течение 6 дней.
И нет ответа. Вот.
Никакого. То
может
есть
быть,
я звонил по всем телефонам.
Может
звонил
быть...
вот 7 семерок. Они отправляют 539-5555. Те отправляют 539-5454. Я уже даже запомнил все эти телефоны. Те говорят, да-да, ваш запрос пришел, ждите ответа. А сколько, никто не говорит.
Так может, 6 рабочих дней?
6 рабочих дней,
может,
да.
Может, рабочих?
Ну, 6 рабочих, так 10 числа.
Ну, так это же было 6 рабочих дней, конечно.
Это уж давно прошло.
Ну, не знаю, давайте у других спросим. Я просто не то чтобы большой мастер по этим парковкам. Давайте сейчас спросим у других слушателей.
Вот спросите, пожалуйста.
Давайте, давайте.
Это как у всех, все нормально? Или потому что теперь около белорусского вокзала 360 рублей в час, так зачем давать за каких-то 3000? Уж пусть платит.
Ну, понятно. Спасибо большое. Сейчас спросим. Ну, давайте поможем нашему слушателю. Видите, как он переживает. Я понимаю, что у меня тема была другая, но вот 2 минуты у нас есть на то, чтобы помочь. По-моему, человек очень хороший, мне так показалось. Алло, здравствуйте. А, нет, не получилось. Ну, давайте, кто у нас точно разбирается, прям коротко ответите. Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, я не то чтобы разбираюсь, но у меня была похожая ситуация, то есть оформляли разрешение инвалида на отца, и также вместо там 14 дней на рассмотрение заявки уходило порядка месяца.
То есть просто вот, такое бывает у них, да?
Да, и причем они не уточняют, когда принимают заявление, рабочих дней или просто календарных. То есть это, я так понимаю, обычная практика у них по задержкам.
Просто это задержка, и, скорее всего, ответ получит наш слушатель, вы считаете?
Да, а по сути, отговорка у них следующего характера, что у нас просто висит база, и мы не можем зайти что-то там сделать. Вот и все.
Понял, понял, спасибо большое. 7373948, то есть затягивают. Алло, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте. Я вам подтвержу немножко в другом плане. Значит, в последнее время уже много жалоб действительно это поступает из-за того, что подаются заявления, по-моему, МПП, да, они-то, которые организаторы это московского парковочного пространства, но они должны получить по своему запросу из Росреестра подтверждение, что данный резидент является резидентом, у него есть собственность или там договор аренды. Именно поэтому...
их держат поэтому.
Да. А Росреестр на последнее время работает не то, что из рук вон плохо, а я не знаю там, но вот если мы вспоминали там товарищ Сталин, то при нем бы там должны были вывести во внутренний двор сразу и все это дело сразу решить. На сегодняшний день Росреестр держит практически. Это, по крайней мере, ответ идет от московского этого самого парковочного пространства.
Я понял, это вот расшифровка фразы, которая звучала, до этого висит база. То есть не база висит, а Росреестр не отвечает, скорее всего.
На самом деле это не у них висит база, это просто плохо, из рук он плохо работает.
Понятно, понятно. Ну то есть просто сидеть и ждать. Вот единственный выход, сидеть и ждать. Нашему слушателю, вот, к сожалению, так. 9.30 новости. В Москве. Это программа «Маяк». Алексей Гудошников, радиостанция «Говорит Москва». И мы продолжаем обзор печати. Коротко, что же происходит у нас здесь в СМИ? «Вечерняя Москва. Как прокрастинация может повредить психику?» Прокрастинация – это когда вы откладываете дела, откладываете, откладываете на потом и ничего не делаете. Прокрастинируете. Подумайте над этим. Может быть, пора заняться делами. Может быть, вы в глубокой депрессии, и вам пора из этой депрессии выходить, кто знает. Обратитесь к специалисту, ну и прочитайте. Охота на русских. Почему граждан России по всему миру хватают и выдают США? Материал в аргументах и фактах. До этого прокрастинация. Это была «Вечерняя Москва», если вдруг интересно. Не каждый станет покупать Apple. Глава Минпромторга Денис Мантуров о потенциальном уходе американской компании из России, перспективах суперджетов и продаже алкоголя в интернете рассказал «Известия». Можно почитать, посмотреть. Ну и, кстати, он сказал, что Apple, скорее всего, не уйдет с российского рынка. И в этом смысле я... думаю, что он прав, потому что зачем уходить с российского рынка Apple. Единственное, почему они могли это сделать, это вот предустановка программ, но я так понял, что это не вызвало никаких проблем. Это вызвало проблемы только у людей, которые думают, что майор за ними наблюдает, и если будет предустановлена некая российская ПО, сразу все, вся их конфиденциальность рушится. Ну, то есть они не знают, как брать и удалять в первую же секунду, если тебе не нравится какое-то приложение, просто взять его и удалить с телефона. С триллиона нет сдачи. Антон Силуанов рассказал о том, что не поменяется в экономическом курсе. Можете посмотреть. Но триллион, это, я так понимаю, отсылка к словам Кудрина. Это деньги, которые мы не смогли потратить, освоить. У нас есть лишний триллион. Об этом все говорят. И президент сказал что-то многовато, потому что хотелось бы все-таки деньги-то осваивались. У нас есть национальные проекты, которые реализованы некоторые на 20%, а некоторые даже меньше. А деньги лежат, потому что не могут их освоить чиновники. Такая вот проблема. В этой проблеме мы разбирались отдельно и говорили по поводу этого вопроса. Ну, поэтому идем дальше. Но можно почитать. Вот только деревенский парень мне говорит: молодец, что спросил-то про пенсионера, что помог человеку. Деревенский парень, вы не представляете, какой поток критики сейчас тут я получил из-за того, что решил отойти от темы и помочь нашему слушателю, который не знает, что делать с парковками. Тут прям все: вырубай, выключай, зачем мы это слушаем? Слушайте, ну вот так вот по-серьезному, станем мы с вами пенсионерами, да, вот будет у нас какая-то проблема, и некому будет обратиться, и единственная возможность куда-то обратиться будет, ну, это будет радио, и, допустим, там будет сидеть какой-нибудь молодой парень, позвонит человек, ну, что, мы ему не поможем, что ли? Он же, ну, не в прямом, конечно, смысле, но он же как отец нам. Ну, батя спрашивает, что с парковкой делать, ну, мы ему не ответим, что ли, вы что, ну, это несерьезно. Ну, батя спрашивает, но батя надо ответить, ну, что вот мы прямо какую-то тему, если не обсудим сейчас, все, Земля сойдет с орбиты, все, Америку затопит, нет, этого не произойдет, все в порядке. Тем более, что я сейчас вам с таким, давайте, темпом и прочим темы эти дам, что вам мало не покажется. Хотите, прямо сейчас пойдем очень жестко, все. Значит, первое, Ми-8 нам рассказывает, что авиакомпания Красноярской авиалинии упал при взлете. По предварительным данным, у воздушного судна повреждена хвостовая балка. ТАСС уточняет, что вертолет опрокинулся на бок. А пострадавшими числится 3 человека из 29, находившихся на борту. То есть, видимо, он вообще не взлетел, не успел особо подняться в воздух и завалился на бок. Может быть, боковой ветер в этом дело, не знаю. А может быть, сломался вот винт задний вот этот, и он стал крутить. Вот, и он так и упал. Кудрин рассказал о спасшем российскую экономику решении Владимира Путина. Знаете об этом или нет? Кудрин сказал, что единственный, кто, вопреки многим позициям, поддержал создание стабилизационного фонда, а затем резервного и фонда национального благосостояния, это как раз был президент. Тот самый резервный фонд, который дал нам возможность... Ну, такая золотой парашют, не золотой парашют, а золотая подушка, да? Которая дала нам возможность в самые кризисные времена не упасть так сильно, насколько мы могли упасть. Да, безусловно, проблемы были, но не такие сильные, как могли бы быть. По Крымскому мосту сегодня проследовал первый пассажирский поезд, который выполнял рейс Санкт-Петербург-Севастополь, и в определенный момент даже глава Крыма подсел в этот поезд, чтобы на нем прокатиться. Из Москвы ушел, по-моему, я сейчас не скажу, с какого вокзала точно, тоже поезд в сторону Севастополя, двухэтажный, все дела. Можно за этим понаблюдать, почитать это в новостях, это интересно, я думаю. Интересно было бы, кстати, послушать человека, который на этом поезде едет. Может быть, кто-то из наших слушателей взял билет да поехал из Москвы в Крым. Вдруг 7373948, или кто-то из ваших знакомых, или вы собираетесь, вы уже покупали билеты. Может быть, вы на Новый год решили в Крым. Позвоните 7373948, расскажите, потому что это интересно. С Казанского вокзала пишет Панк. Да, с Казанского вокзала я вспомнил, спасибо большое, но вот боялся ошибиться, поэтому не назвал. Из Москвы не в Симферополь разве? Да, в Симферополь, все правильно. А я сказал Севастополь. Простите, пожалуйста, Владимир. Глава Крыма, наверное, в бизнес-вагон какой-нибудь подсел. А там есть какой-то бизнес-вагон, Никит? Я думаю, что с точки зрения пиара было бы правильнее подсесть не в бизнес-вагон, а в обычный вагон. И предполагаю, что так оно и произошло. Плюс предполагаю, что там никакого бизнес-вагона, в принципе, не существует, поэтому, скорее всего, вот так вот пообщался с народом, там Аксенов походил туда-сюда, да, и показал себя, посмотрел на поезд, ну и так далее, и порадовался вместе со всеми. И вот неожиданная вещь для пенсионеров. В Госдуме предложили ввести новогодний капитал для пенсионеров. Новогодний капитал. Вот как материнский капитал существует, но это новогодний капитал. И вот зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов считает, что новогодний капитал нужен одиноким пенсионерам, чтобы подготовиться к празднику, купить украшения и продукты без ущерба для их бюджета. Он говорит, с помощью денежных средств государство предоставит пожилым гражданам возможность провести праздники так, как им захочется. Эти выплаты необходимо привязать к средней сумме пенсии по регионам России. К средней сумме пенсии. То есть среднюю пенсию по региону выплачивают один раз, конкретно под Новый год. Ну, как 13-я зарплата для пенсионеров, одиноких. Что думаете? 7373948. Я понимаю, что, с одной стороны, это великолепно. Ну, лишние деньги, их так, ну, не бывает. Просто лишних денег не бывает. Слово «лишние» и «деньги» невозможно сопоставить. И нет такого предложения, в принципе, чтобы о нем говорить. Да? Ну, такого словосочетания не существует. Не существует фразеологизма «лишние деньги». Их лишних не бывает никогда. Вот. Но, с другой стороны, конечно, вместо разовых акций хотелось бы, чтобы у пенсионеров просто была выше пенсия, и они сами распоряжались этими деньгами на стол ли им новогодний это тратить, на что-то другое, может быть, на внуку, там, внучке, внукам, на образование. Да мало ли какие есть траты у пенсионеров, и что они хотят сделать с этими деньгами. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Павел, Москва.
Да.
Я думаю, сейчас ЗАГСы захлебнутся, потому что пенсионеры начнут разводиться, чтобы каждый получил эту 13-ю зарплату. И у нас будет коллапс в этих ЗАГСах сейчас. Вот повально пойдут все пенсионеры.
Разводиться пенсионеры?
Да, 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 да. Чтобы каждый получал эту 13-ю в отдельности. Но жить будут так же вместе, и любовь, и все прекрасно, но только вот в разводе.
Вы думаете?
Потому что это... Ну, такие пенсии минимальные, а тут 13-я зарплата, сразу пенсию себе. Ну, конечно, это большие деньги для наших стариков. Это большие деньги. Mm-hmm. Я думаю, что так и будет. Да, спасибо.
Спасибо большое. Ну, не знаю уж. Мне кажется, что старики этого делать не будут. Но может быть, конечно. 7373948. Как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Вот, вы понимаете, когда я работал на руднике в Советском Союзе, если бы мне сказали, что мы не будем ее платить пенсию, ты сам себе откладывал на пенсию. Я бы откладывал, потом, когда наступил капитализм, я бы перевел бы в доллары. И у меня сейчас была бы огромная сумма, которую я бы тратил.
Да.
А мне же никто тогда не говорил. Сказали, государство тебя будет содержать, когда ты станешь немощный и старенький. А
да.
Государство не содержит. И вот у меня вопрос. А кто ответит за тех... людей, которые сейчас старики, работали в Советском Союзе, создавали все это богатство, которое сейчас у Абрамовича с Дерипаской. Mm. И у Путина. И с Медведевым.
И Путин с Медведевым. У всех остальных
так нет. Точно. Кто ответит?
Ответит что?
Кто ответит за это?
Мы, не смотрите, знаю, вот
зоной,
мне...
Зоной или жизнью, кто ответит?
Значит, если... Смотрите, я понял. Если бы вы сейчас не ругали всех подряд еще, плюс ко всему, отвечу вам, мы ответим, потому что сегодняшние пенсионеры... получают свою пенсию за счет людей, которые работают. Вы знаете, что у нас вот такая система, когда пенсионера снабжает тот, кто работает сегодня. То есть от того, что наше поколение работает, пенсионеры получают пенсию. Когда мы выйдем на пенсию, мы будем получать пенсию, потому что будет работать то поколение, которое тогда еще не выйдет на пенсию. Вот такая история. Да, у нас так устроена пенсионная система. Если вдруг вы не знали, то вот я вам рассказываю. Соответственно, наша пенсия, ваша пенсия зависит от нас. Если мы ходим на работу исправно, если мы трудимся, если мы зарабатываем деньги, все-все-все-все-все-все, кто сейчас работают, от этого зависит ваша пенсия. Вот такая история. Проблема только в том, что в определенный момент вы нас не очень много рожали, если по-честному, и есть демографические ямы. И соотношение пенсионеров к работающим все время изменяется в сторону пенсионеров. И это не очень хорошо, потому что денег не хватать в определенный момент стало, как я понимаю. Плюс ко всему есть такая история с продолжительностью жизни. Она растет. То есть... Допустим, есть люди, которые мне звонят и говорят, вот хорошо очень жилось в Советском Союзе, я не исключаю, но вот продолжительность жизни растет в сравнении с Советским Союзом. Я думаю, что это связано не с политическими системами какими-то, это связано с развитием, конечно же, медицины. Ну, просто потому что развиваются технологии, да и не только, да и вообще в целом все развивается. Вот, например, сегодня в туалет не нужно тебе ходить на улицу, у тебя есть дома туалет, да. Вот это санитарные условия совершенно другие, в принципе. И люди живут подольше. Плюс люди занимаются собственным здоровьем и так далее. И у нас становится все больше и больше пенсионеров. Это, кстати, не только наша проблема, это проблема многих европейских стран. Проблема старения. Это, кстати, и предстоящая проблема Китая. Китай начнет стареть довольно скоро, и у них окажется очень-очень-очень-очень много пенсионеров, которых надо будет каким-то образом кормить, но у Китая там решение радикальное, у них просто нет пенсии всеобщей, у них есть пенсии для определенных групп граждан и не более того. А все остальные, их должны кормить дети, и детей обязывают на законодательном уровне содержать своих родителей. Если ты этого не делаешь, ты нарушаешь закон, тебя накажут. Такие пироги. Вот. Я думаю, что, может быть, к этому придем, а может быть, как к чему-то другому придем, посмотрим, как получится. Есть серые зарплаты, есть серые зарплаты. Безусловно, Владимир, соглашусь с вами. Пенсионную систему еще раз пять прореформируют к нашей пенсии, и думается, что мы ничего получать не будем, пишет Анна. Анна, честно вам сказать, я много раз об этом говорил в эфире, расскажу еще раз. Действительно, я сам не рассчитываю на то, что когда-нибудь буду жить на пенсию. Это не значит, что это будет не так. Это значит, что я исхожу из мысли, что мне самому нужно обеспечить себе, конечно, старость. Потому что я предполагаю, что да, действительно, к тому моменту, когда я выйду на пенсию, пенсии уже, в общем-то, и не будет. Ну так, если посмотреть на то, что происходит в мире, если посмотреть на то, что происходит отдельно в нашей стране, у меня почему-то такой прогноз. К моей старости пенсии не будет. Может быть, это не так. Но я буду из этого исходить. Уж лучше из этого исходить. Я буду планировать свое финансовое положение в старости, исходя из того, что оно предположительно будет катастрофическим. И если оно будет чуть получше, чем катастрофическое, я буду радоваться. А вот если я буду уверенно думать, что «Ладно, да все будет хорошо, а потом ничего не получу», я потом буду вот так звонить на радио, как мне сейчас человек позвонил и сказал, «Ну вот если бы я знал, что я бы вот работал, а мне ничего не дадут, я бы тогда бы...» Вот. Ну, то есть я буду сожалеть о том, что как-то неправильно поступил. Алло, здравствуйте. А, нет, не получилось, извините, пожалуйста. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да, говорите.
Да. Ну, вот у меня как раз почти пенсионный будет, там, как медному котелку говорят еще, ну, еще лет через пять. Но у нас уже действительно раза три или четыре вот за последние, там, уже постсоветское время менялась пенсионная система. Я могу сказать только одно, что, вот, например, мой год, там, у нас вообще не накопительно, никакой пенсии вообще нету. То есть нас вообще исключили, вот там, которым 57-58 лет, исключили вообще из всех программ. И делай, что хочешь. И на сегодняшний день мой там рабочий стаж, допустим, уже более 30 лет. Там, да, и я понимаю, что никаких коэффициентов, ничего вообще не влияет вот на выход на пенсию. Там сейчас... не имеет никакого значения. Вот эти все коэффициенты, которые сейчас придумывают, они к нам вообще не относятся. То есть вот наше поколение взяли и исключили. И когда мне начинают где-то со всех трибун говорить, мы там что-то увеличили, что-то делаем, я смеюсь просто уже сквозь уже иногда даже уже саркастический смех. Потому что люди либо ничего не понимают, которые говорят, либо они циничны настолько, что они понимают, что есть часть людей, это очень большая прослойка, которые вычеркнуты из всех пенсионных программ и которым ничего абсолютно, кроме как меня, минимального назначенной пенсии не будет. И все вот эти вот разговоры, они, извините меня, в пользу бедных. Поэтому понятно, что приходится самому на себя рассчитывать. Да, но да, это неправильно. Да. Но это неправильно. Я 30 лет отработал. Пенсионный фонд на сегодняшний день я плачу достаточно приличные деньги. Мы работаем, и мы платим. И почему потом мне будут говорить, что, извините, но вот ваши годы, ваши вот эти там
62-63,
они не попадают вообще никуда. Вот, это так. И маленькая ремарка, вот мы вернулся там к предыдущему вопросу, там по вертолет, который завалился, да, а сказали, что там 29 пассажиров там при взлете было. Но дело в том, что по техническим характеристикам Ми-8 у него 28 пассажирских мест всего. Поэтому надо смотреть,
перегруз?
Разбираться. Ну, перегруз, да, еще груз, там еще экипаж. То есть надо вообще понимать, что там было, потому что 28 для Ми-8 это 29 человек, это потолок. Это в такси 6 человек, в багажнике 8.
Я понял. Спасибо большое. Ну вот, про среднюю продолжительность жизни мне слушательница Елена из Кунцева написала, что это чушь. Мой отец прожил много, там, да, сейчас я даже, надо посмотреть, до 86, а дед, потому что не вырос на антибиотиках. Ну, как бы вам сказать, вы, конечно, это хорошо, что такую долгую жизнь прожил ваш дед, это прекрасно. Но есть статистика, и она вещь упрямая. Вот, например, Россия, 60-е годы, средняя продолжительность жизни 66 лет. Потом она потихонечку увеличилась, и пиковая ситуация пришлась на 86-й год, и это было уже 69,3 средняя продолжительность жизни. То есть она росла. Потом, естественно, вы понимаете, после 86-го года было страшнейшее падение, 90-е, вот, и к 95-му году мы упали до 64-х, то есть совсем все было плохо. Это про золотые 90-е, как тогда было хорошо, как было свободно дышать, но вот средняя продолжительность жизни 64,6, да, 64,6. Нет, 64,4. Вот. И ситуация была примерно такой же до 2005 года, когда средняя продолжительность жизни была 65,5. Ну, и с 2005 года начался, наконец-то, рост. И сейчас у нас средняя продолжительность жизни 71,5. Вот и все. Если взять по Соединенным Штатам Америки, у них более такая пологая, кривая, что ли, если так можно выразиться, но при этом без вот тех, ну, шоков, которые испытывало наше государство. У них было в 60-м году 69,7, а сейчас 78,6 продолжительной жизни. Китай, 60-й год, 43, сейчас 76. Продолжительность жизни средняя. Вот, вот и все. То есть можно, конечно, говорить, основываясь на конкретном примере, там, деда или прадеда или отца, что они долго жили, долгожители. Это прекрасно, это хорошо, когда люди живут долго, но нельзя на частном примере сделать вывод общий. Так, к сожалению, наверное, устроена жизнь. Потому что кроме вашего дедушки и вашего папы были еще другие дедушки и другие папы. Пенсионный фонд обдиралово народа, пишет немец. Родители заработали пенсию на севере, после переехали в Смоленскую область, им не платят северную с оговоркой, где разработал, там получают, и здесь получают, как и все, пишет немец. Просто поражаешься идиотизму тех, кто говорит, что пенсию не рассчитывает. Непонятно, что такие люди надеются. А что... А только на себя рассчитывать это слишком шатко и самонадеянно, пишет Сергей. Да, поэтому еще раз объясню логику. Вот понимаете, вы говорите, поражаешься идиотизмом. А в чем, собственно, идиотизм? Идиотизма никакого нет. Пенсия, она либо будет, либо ее не будет. Так? Такой тезис. Вот сейчас мне, смотрите, 31, да? Там во сколько? В 65, да, мужчина на пенсию выходит. Вот она либо будет у меня в 65, либо ее не будет. Я постараюсь сделать все к этому возрасту, чтобы она мне и не понадобилась. Если не получится, буду рассчитывать на нее. Если получится, отнесусь к ней как к чему-то, ну, такому, там, карманные какие-то расходы. Вот о чем я говорю. То есть такой подход, и я не могу его никому советовать, потому что, ну, не нравится и не надо. Можете, например, ничего не делать до 65 лет, просто работать и не пытаться какую-то себе подушку безопасности сформировать, да, финансовую, и рассчитывать вот конкретно, что вот буду жить на пенсию от и до. Ну, тогда, мне кажется, больше рисков, что может что-то не так пойти, и от вас уже ничего не будет зависеть, и вам будет уже 65, и, извините, в 65, мне кажется, заработать сложнее, чем в 31. Ну, вот сложнее найти работу, заработать, да, это сложно действительно, потому что, ну, все-таки работодатели тоже ведь смотрят на возраст, когда принимают человека на работу. А на кого рассчитывать, если не на себя? Опыт показывает, что будут отбирать доходы при любой возможности, пишет Анна. Вот, мне кажется, Анна в этом смысле разделяет мою позицию. Даже не то, что отбирать, не давать. Это даже не отбирать, это просто, ну, не дадут и не дадут. Потом скажут, ну, ты плохо работал и все. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло. Нет, не получилось у вас, я не знаю. Может, это деньги на телефоне кончились, всякое бывает. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Владимир Иванович.
Владимир Иванович, пожалуйста, да.
Ну вот в 90-х годах, когда заморозили наши вклады, у меня было 3000. Это считай «Жигули» с процентами, 2% вклад, да?
Да.
Вот Путин сказал, что он отдал все долги всем, неграм там, а нам, пенсионерам, когда вот эти долги отдадут, тогда мне их не пенсии, пускай даже без процентов.
Вы имеете в виду, в советских рублях у вас было, да?
Да, да, я сейчас иду в банк, мне говорят, вот бери ящик водки, купишь и пей. А это же полмашины, а если с процентами, то это вообще большая машина.
Ну да. А у меня у родителей деньги были на машину, то же самое. Они очень хотели получить ишкомби. У них были деньги. Эти деньги превратились в, по-моему, куртку купили, что ли, на эти деньги, если я не ошибаюсь. Вот что произошло. Вот куртку успели купить. По-моему, мама и папа купили себе по куртке. А нам когда это вернут, вот? Наш ишкомби. Ну, давайте будем исходить не из фантазий, да, а из суровой реальности. Ну, никогда. Ну. Мы же не защитили свою страну с оружием в руках, мы же не разогнали всех тех, кто разрушал Советский Союз. Мы же ничего для этого не сделали, этого не произошло. Советский Союз распался, все. Значит, соответственно, советские деньги тоже. Ничего, это бумага. Такие дела. Такие дела. Обидно? Очень обидно. Больно? Очень больно. А как же? Свое личное, нажитое. Человек заработал на машину. Вот сейчас вот заработает кто-нибудь на машину, у него взять, забрать. С ума можно сойти. Ну, вот так вот. Вот так вот, вот что такое распад СССР в бытовом смысле. В бытовом, очень маленьком, на примере одного человека. Вот что это такое, да. И если вы спросите меня, рад ли я распаду СССР, я скажу нет. Но рад ли я, что у нас нет вот такой превалирующей идеологии, я скажу да. Я скажу да. Проспект Мира перед Садовым перекрыли, пишет Росомаха. Мы не умеем требовать от власти даже, что она у нас забрала. Это не к СССР, это к нам, пишет Александр Суворов. Да вы требуете хоть что, если денег нет... Вы их обтребуетесь, вы понимаете? Когда люди, например, требуют от государства строительства там с такого же количества мостов, сколько строят в Китае, надо понимать, что ресурса-то нет такого финансового. А вот. И если вы хотите таких каких-то интенсивных вещей, то придется использовать непопулярные методы. А непопулярные методы вам известны. И опять мы вспоминаем Сталина, и закольцовывается наша сегодняшняя программа. Вспоминаем разговор батьки про Сталина и так далее, и так далее, и так далее. Вот какой путь вам ближе? Вот, бухаринский или сталинский? Вот задумайтесь над этим. Медленно и спокойно, либо резко, но с жертвами. Я думаю, мне ближе путь спокойного развития эволюционного, нежели резкого и с жертвами. Почему? Потому что у меня такое ощущение, что многих из вас я тогда не смогу ни послушать по радио, ни поговорить с вами, ни напишите вы мне сообщение и так далее. Просто будете пропадать. А это не очень хорошо, представляете? Вместо того, чтобы звонить мне на радио и жаловаться на жизнь, и писать сообщение, будете где-нибудь лес валить, там, на рудниках трудиться. Мало ли, какие еще есть интересные занятия для людей. Пропадете без вести. Нет, мне кажется, это плохо, это неприятно. И, кстати, 40 лет ввода войск в Афганистан. Я думаю, сегодня будут эту тему активно обсуждать. Не только сегодня, но и завтра. Поэтому обратите на это, пожалуйста, внимание. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Называется он «Гудошников». А я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.